Бескомпромиссное. Безапелляционное. Бессмертное. Билли.
Хочу. Ребенок топает ножками, льет слезы в магазине, упрямо требуя вожделенную игрушку. А чем мы отличаемся от него, повзрослев? Получив возможность покупать, мы живем, следуя от одного желания к другому. Куда ведет тропинка исполнения непрекращающихся «хочу»? Обязательно ли все должно закончиться болью, обидой и разочарованием? Об этом мы поговорим прямо сейчас в прямом эфире программы «Б». Здравствуйте, друзья.
Добрый день.
Добрый день.
Мы сегодня, как обычно, решили сообразить на троих.
Да.
Но мы соображаем на троих не так, как это принято делать с какими-то там жидкостями, да? Мы на три микрофона соображаем, говорим сегодня о погоне за желаниями. И начинает наш эфир древнеримский философ Сенека.
Ну, а кто бы еще, собственно говоря?
У нас по-разному бывает, но вот сегодня...
Сенека.
Удивительное дело, на самом деле, очень мудрое у него изречение. Вот если почитать...
Не разрывался, какой бы поставить, так, я так
правда,
понимаю.
Это правда так. Их прям вот подряд на тему желаний он очень много рассуждает и здорово рассуждает. Удивительно то, что он воспитатель Нерона.
Он очень много желал. Вот дожелался, понимаешь, со своим воспитуем.
Он говорит, чего ты дожидаешься? Вот ты чего дожидаешься, Игорь?
Я эфира.
Исполнение всех желаний. Такое время не наступит. Такова цепь желаний. Одно родит другое.
Ну, трудно поспорить.
Суть вещей смотрел человек. Почему у него такой ученик получился? Не могу понять. Вопрос к нашим слушателям. Дорогие друзья, присоединяйтесь к нашему эфиру всякими различными способами. 8-800-333-1706. Телефон прямого эфира. 8-977-850-09-96. Номер для Вайбера и WhatsApp. Или на нашем сайте teos.fm. Пишите и ответьте нам на вопрос. Бывало ли с вами такое, что вы прям теряли голову от захватившего вас желания? Вот чего-то так хочется, что больше ни о чем не думаете, и только этим живете, только к этому стремитесь. Бывало ли с вами, и как вот эта ситуация, куда она вас привела?
Ты на меня смотришь, да? Ну, я расскажу потом, конечно, к чему куда привела.
А в гостях у нас сегодня Евгений Барановский, служитель церкви, социальный служитель. Привет, Жень, еще раз.
Добрый день.
Не первый раз мы с тобой общаемся в эфире. И это что значит? Это значит, что я тебя повторно приглашал. Значит, ты...
Значит, хорошо.
Да, значит, ты понравился.
Значит, с памятью у тебя уже слабо.
Вот ты скажи, почему мы все время не удовлетворены? Почему все время от одного желания к другому? Как и Сенека говорит, одно желание порождает другое, а удовлетворение не приходит. Вот сразу сходу так.
Да, действительно, сходу. И надо как-то сориентироваться у меня. Почему есть чувство неудовлетворения,
ну да? И почему мы ищем, как его восполнить, и не находим?
Я думаю, потому что так устроен человек по своей природе, что в человеке заложено иметь какие-то желания и пытаться восполнить
это. Куда-то двигаться все время, да?
Для того, именно, или с помощью чего мы двигаемся. С помощью каких-то желаний.
Мотивы, по сути.
Мотивы, да?
Что-то нас постоянно мотивирует. Вот возьмем кота. Что мотивирует кота?
Ну, голод. Мой тапок.
Это негативная мотивация.
В основном мой тапок, да.
У него четко заданная программа какая-то. Он просто исследует, восполняет какие-то биологические потребности свои. Человек немножко посложнее. У него помимо биологических потребностей существуют еще там всякие социальные, там я не знаю... навязанные ему потребности, которых на самом деле не было.
А вот, кстати, замечали такую штуку очень интересную, что как, на какие бы материальные ценности не настроен был мир, да, вот, собственно, весь маркетинг строится на том, чтобы завлечь человека, особенно предпраздничная лихорадка, да, завлечь человека, и чтобы он купил как можно больше, потому что такие суперскидки, хотя мы прекрасно понимаем, что самые большие скидки после того, как праздники проходят, потому что уже надо это все сливать. Это не работает, все равно идут, покупают, и при этом... самые востребованные, например, там, шедевры Голливуда или книжная продукция, это о чем-то таком сакральном, таинственном. То есть человек все равно стремится к тайне. У него желание познавать то, что вот неизвестно. То есть вот даже под ложечкой сосет. Поэтому вот дайте мне вот это таинственное,
сакральное. Ты сразу рояль выдвигаешь искусство.
Да?
Ну, потому что, видишь, как говорит Женя, мы так устроены, у нас постоянно внутри какая-то вот нужда. Мы что-то ищем. Нам навязывают, конечно, то, что можно продать. Какие-то материальные вещи. Но, как ты говоришь, все равно лучше всего выстреливают. Вот, ну, шедевры, как ты говоришь, то, что запоминается десятилетиями или даже веками, это о вечном. Потому что мы, опять же, так устроены. Потому что внутри тяга к вечному.
Ну, вообще, если говорить о том, что мы хотим и что мы желаем, до какой степени хорошо, а когда становится это вредным пороком.
Ну, то есть это нас мотивирует, мы двигаемся, как ты говоришь, это вроде нормально, а вот когда это из естественного или даже хорошего, а ведь замотивированность там, к действиям какая-то, ну, там, человек не ленивый, человек трудится, это хорошо, а когда это становится уже чем-то вредным?
Я думаю, тогда, когда простое какое-то естественное человеческое желание перерастает в такую некую страсть, которая начинает человеком управлять.
Когда не мы для вещей, а когда, точнее, когда не вещи работают на нас, когда мы работаем на вещи.
Ну, да.
И погоня за желаниями лишает нас покоя, по сути, да? Если что-то вот у тебя...
Спокоя, свободы, в конце концов.
Покоя, свободы, мира какого-то, душевного равновесия и так далее.
Зудит.
Свербит.
Свербит. И хочется, и колется, и мама не вели. Мы стишок сочинили сейчас только что, да? Вы считаете себя свободными, я сейчас цитирую, вы считаете себя свободными, потому что делаете все, что хотите. А свободны ли вы хотеть или не хотеть? Желать или не желать? Пьер Анри Гольбах, французский философ.
Откуда же ты их выкапываешь-то?
А вот места знать.
Голова-то да? Золотая.
То есть вы говорите, я свободен. Я что хочу, то и делаю, я свободен. Он говорит, а вы вот с другой стороны посмотрите. Вы свободны этого не хотеть. Так же точно с порочным желанием человека. Он говорит, я свободен. Я что хочу, то и делаю, правильно? То есть, ты же общаешься вот с людьми, которые ведут... не самый лучший образ жизни, и тебе, может быть, кто-то заявлял, зато я свободен.
А да, вот что такое свобода вообще тогда?
Особенно это ярко выражено, когда ты общаешься с людьми, которые не имеют определенного места жительства и которые уже долго находятся вот в этом положении или состоянии.
Угу. Настолько нет паспорта, нет дома.
Негде жить.
Абсолютная свобода.
Да, и вот действительно, вот таким людям помочь на самом деле очень трудно. Труднее даже, чем просто помочь какому-то наркоману или алкоголику избавиться от своих зависимостей, потому что настолько они привыкают к этому образу жизни, что действительно, когда им предлагаешь нечто лучшее или большее, что может им, так скажем, ну, поменять их жизнь, да, к лучшему, я имею в виду, предлагают какой-то выход, он говорит, мне вот этот выход не нужен, потому что я здесь, я на своем месте, я свободен, и я здесь даже, можно сказать, счастлив.
А в чем счастье? Вот как они формулируют, что для них счастье?
Именно вот то, о чем говорил Андрей, когда они могут делать то, что хотят.
Ну, то есть жить в теплоэнергоцентрале – это свобода.
Это то, что они хотят.
Я буквально два или три дня назад разговаривал с одним таким человеком, который сидел возле магазина, в который я обычно хожу. Олежка зовут его. Я с ним познакомился, у нас какие-то отношения начинают завязываться. И вот он мне говорит, я уже настолько привык к этому образу жизни, что для меня ночевать в -27 на открытом воздухе без огня – это нормально. И он мне даже рассказал такую некую схему у него есть. То есть там нужно поддон, нужен пенопласт, нужен целлофан и какое-нибудь одеяло.
Угу.
И говорит, спать просто замечательно, даже, говорит, куртку не одевая под низ.
То есть все равно поддон нужен, пенопласт нужен. Где же тут свобода-то?
Ну, я думаю, это такие средства, которые не так сложно достать в наше время.
Дело-то не в сложности, дело в том, что ты все равно начинаешь зависеть от чего-то.
Ну, так или иначе, человек не может быть абсолютно поддон, свободен, да. Правильно? Ну, мы зависим от кислорода, извините.
Я, видимо, это для него такая схема идеальная для существования, поэтому, как бы, я думаю, что...
Можно, в принципе, и без поддона.
А зато он говорит, что работодателя у меня нет, да, то есть меня никто не...
Налоги не
будет доставать. Налоги не
плачут. Квартплата меня совершенно не волнует.
А ведь действительно, человек, как ты говоришь, который ведет нормальный образ жизни, он должен всем, он должен налоговый, он должен работодателю. работодатель, он должен быть снабжающей организацией, да. Он должен государству, да, он должен, если семья, то семье своей должен. Да. Своей, вот, всем вокруг и постоянно.
То есть мы ограничены.
Да, а он случае. Говорит, а я свободен зато.
Слушай, него... ну хорошо, значит, он свободен, мне просто интересна эта логика, да? Mm-hmm. Он свободен, а есть у него желание?
Желание, все его желания сводятся к тому, чтобы у него было что покурить и было что выпить. Это все его mm-hmm. желания, которые, в принципе, он как инвалид, то есть его посадили у магазина, и он там mm-hmm. собирает милостыню, да, и это, в принципе, удовлетворяет его какие-то вот такие вот минимальные запросы.
Ну, значит, все-таки работодатель у него есть.
Работодатель, ну,
можно сказать.
Опять же, внутренние желания.
Хочу, уйду, хочу, перееду куда-нибудь.
Хочу, переберу. Выпью.
А хочу, вот, ну, свобода обойтись без этого.
Он это свободой не считает.
Вот, вот именно, если что, не считает свободой.
А вот этот вот французский философ ты говорит, а свободно ли вы хотеть или не хотеть, желать не хотеть, или не желать. Да. Поэтому это такая подмена получается интересная, да? Иллюзия. Человек в принципе не свободен, и неважно, в каких обстоятельствах он находится.
Но вот если мы говорили о маркетинге, да, угу. то весь маркетинг, суть его сводится к тому, чтобы вот это вот желание, естественное желание человека именно... его катализировать таким образом, чтобы оно переросло именно вот в эту страсть, именно mm-hmm, вот это вот mm-hmm. непреодолимое какое-то влечение, желание что-то сделать именно здесь и прямо сейчас.
И давится на самые больные точки.
На самые больные, да.
И... Здесь еще, во-первых, маркетинг, предпраздничный, например, да, праздничный маркетинг, он строится на чем? На том, чтобы желаний было больше. Чем больше желаний... Да, но желание, чтобы желаний было больше. Чем больше желаний, тем лучше. Угу. И поэтому, соответственно, он делал здесь куча всего. Кроме всяких бутиков и магазинов, существуют еще и банковские услуги, которые вам предоставляют.
Да, я был в Сбербанке.
Возможно.
Тут, новогодняя акция, вклад такой-то.
В любом магазине.
Да, да. Бытовой кредит уже придумали даже для этого словосочетания. Бытовой кредит.
Сейчас даже не кредит, а просто карточку возьми. И совершая покупки по
да.
этой карточке.
Да ладно, тебе еще могут рассказать, что... Да что, знаете. Не надо вам кредит, не надо. Просто
карта.
Нет, не надо вам кредит, не берите кредиты. Даже карта не нужна для этого. Мы вам просто...
В рассрочку?
Даем в рассрочку.
Да. При этом главное, возьмите.
Процент кредита... Процент...
Он заложен в цену уже, заложен на самом деле.
Да, то есть все работает оплачено. На то, чтобы желаний становилось больше. И вот здесь очень здорово. Я не знаю, мне кажется... Ни один человек, вот человек может осознать, когда его желание превращается в страсть, mm-hmm. то есть как то, что mm-hmm. начинает съедать.
Я думаю, он это может сделать в лучшем случае, когда он уже попадет в какую-то проблему или когда придется уже за это платить mm-hmm. какую-то цену.
Ну, вот пока...
То есть не всегда это бывает быстро или сразу.
Пока желание нас ведет куда-то, да, мы ведомы желанием, мы, соответственно, не свободны. Мы это уже с вами выяснили, да, давайте еще раз подчеркнем. И вот эта безобидная замотивированность становится кабалой в тот момент, когда мы уже не можем дать задний ход, мы не можем уже отказаться.
Не можем и не хотим.
И не хотим. Я вспоминаю момент, когда вдруг мне очень захотелось сменить машину. Это было 1,5 года назад. Я думаю, что многие мужчины-автомобилисты поймут, те, кто слушает меня, накрывает прям желание, и все. Сидишь на форумах каких-то, сидишь, читаешь отзывы постоянно, сидишь на сайтах с продажей подержанных автомобилей. И больше тебя ничто так не интересует и не зажигает, как вот эта мысль.
Утро начинается не с чашки кофе, а с Авито, да?
Там, проверить, сказать. Не появилось ли новых предложений. Я постоянно там это F5 нажимал, проверял. Чуть-чуть пошире фильтр сделаю. Может быть, захвачу вот это.
Ну, окей. Ну, хорошо. А если больше, чем Московская область, посмотреть
предложение? Да, 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 да. Поеду, может, съезжу куда-то. А вот это предложение. Звоню, там, узнаю, езжу, смотрю. Уже, ну, работа уже не так. Ну, работа вот... Поскольку надо просто. Ах, не могу больше смотреть форум, придется пойти поработать. Вот до такой степени. Конечно, я где-то
там внутри...
Я
ж 5 минут только посижу.
Да, где-то внутри я понимаю, что тема нездоровая, но сделать с собой ничего невозможно. Потому что когда это желание внутри загорается, оно тебя изнутри меняет. Ты уже на нем сидишь, и ты уже вот такой, в кабале в такой. Находишься.
В зависимости.
Да, в зависимости. И вроде безобидное желание, казалось бы, да? Ну, человек хочет новую вещь. Ну, ладно. Может себе позволить, ну, хорошо. Ну, кредит возьмет небольшой.
Вот, кстати...
В принципе, ничего такого. Это не как бы... Я не хочу, не знаю, кого-то там убить, кому-то сделать что-то плохое. Безобидно вроде с виду. Но я-то в зависимости, я-то страдаю. Страдает мой работодатель, страдают мои близкие, которые меня потеряли.
Какие признаки вообще зависимости, если мы говорим о зависимостях?
Зависимость от желаний. От
ну да, просто вот зависимость, да.
Как мы говорим,
от чего угодно.
Когда это стало кабалой?
Я думаю, это тогда становится кабалой, когда это желание, оно отодвигает все остальное на второй и третий план. То есть когда оно становится первостепенным для тебя, хотя по логике вещей первостепенными, второстепенными, третьестепенными должны быть какие-то совсем другие вещи. Но более, так скажем, важные, значимые.
Ну, когда мы, и раз уж мы говорим сегодня здесь, на радио Теос, не о машинах, ты правильную вещь сказал, то, что занимает у тебя первое место, тому ты и служишь.
Да.
Тот для тебя и Бог. Да. И это становится, это самое идолослужение и есть.
Это то, что это тобой
идол,
управляет.
Потому, идол — это все, что вместо Бога у тебя стоит. Правильно же?
Да.
Раньше люди, почему идолослужение? Они делали себе какой-нибудь стукан и поклонялись ему. И хотели от него зависеть, хотели ему служить. Точно так же человек, который создает себе сам идола, будь то какая-то вещь, будь то, может быть, даже какой-то человек, любое желание, которое становится выше Бога, выше важных, приоритетных вещей, действительно, как мы говорим, там, Бог, семья, там, да. служение ближним, если эта вещь стала туда, все, это уже твой идол.
Ну тут, знаете, мне кажется, есть такие три этапа: привыкание, воздержание и ломка, да, для того, чтобы понять, что тобой двигает уже не ты сам, да, не ты этим управляешь. С одной стороны, ты уже привык, там, предположим, сидеть на этих форумах с утра, да, я 5 минуточек посижу, и тут звонок. А ты ребенка-то забрал из детского сада?
Ой!
Ой! Да? И ты говоришь, окей, я этого делать не буду. И ты понимаешь, что тебя начинает ломать, потому что воздержание показывает, что ты не можешь справиться с этим, что это стало твоей собственной зависимостью.
Звоночек. А, сорвался звоночек. Перезвоните еще раз. Не получилось. Гераклит говорил, древнегреческий философ. Мы сегодня что-то философов, да?
Ты тут натаскал.
А, не к добру людям исполнение их желаний. Вот так вот он радикально.
Я даже слышал где-то другую формулировку, немножко другую. Бойся исполнения своих желаний. Возможно, не у него, но вот что-то сейчас на память пришло.
Ну, это говорит, не к добру. А почему? Вот если бы наши желания исполнялись все. Это же мечта. Люди вот будут сейчас загадывать желания в новом году. Ой, как бы хорошо.
Ведь можно же не всемирное господство там загадывать.
Конечно,
да, вот что-то хорошее, например. Ну вот, чтобы в конце концов к тебе пришел вот дорогой...
Дед Мороз.
Дед Мороз. Ну, дорогой брат Евгений в передаче. Это же простое желание. Ты хочешь, чтобы оно исполнилось? Вот оно исполняется. А хочешь, чтобы он не уходил?
А теперь попробуйте выгнать меня.
Да.
Знаете, я бы сказал так, что... Сложно немножко даже здесь.
Ну вот хочет, не знаю, расширить жилплощадь.
Я думаю, что исполнение желания, человек никогда не в полной мере не присытится и не остановится на исполнении какого-то желания. Ему постоянно будет хотеться чего-то большего. И я думаю, это тоже наша сущность человеческая. Угу. И я думаю, даже это то, что в каком-то смысле отделяет нас от животных.
И, может быть, это специально допущено создателем в нас, чтобы мы понимали, что...
Опять же, могли возможность выбор делать.
И понимали, что удовлетворение здесь-то не наступит. Ты не сможешь...
Вообще обрести... счастье не в этом вообще.
Да, обрести столько и всего, чтобы наконец-то почувствовать себя полностью удовлетворенным. Все, теперь укомплектован.
Я думаю, может быть, потому что когда был момент, да, Адам и Ева в Эдемском саду, Бог же животным не сказал, чтобы они не ели от этих деревьев, да, от определенных. Он сказал это именно Адаму и Еве.
Угу.
Точно так же, как я думаю, что можно и вот в контексте нашего разговора сегодня также провести какую-то аналогию и понять, что, если мы говорим о кошке, она получила тапком, она успокоилась, да, она покушала, и она тоже успокоилась. Но если человек, то если он покушает, то он может на этом не остановиться.
То он нажрется просто.
Ну, грубо говоря.
Побьется.
Потом переест.
Сегодня я поел гороховый суп, а завтра я хочу фуагра уже. То есть я хочу наращивать все время.
Да. Слушай, у тебя
ну, я не знаю, что такое фуагра, кстати.
Я
понятия не имею, его все время употребляют.
А потом увеличивать дозу.
Это как для меня?
Дозу увеличивать. Вкуснее, изысканнее.
Побольше.
Дороже. Качественнее.
И для тебя фуагра, для меня это Порш, понимаешь? Я тоже не знаю, что это такое.
Я вообще не знаю, что такое фуагра, если что.
Я тоже не знаю, как, какое-то дорогое блюдо, вроде как говорят.
Все очень просто, да, когда мы говорим, ну, там все обычно говорят, там, зависимости, сразу вспоминают там, алкогольную, наркотическую зависимость, да, а когда человек стоит в час ночи перед холодильником...
Это тоже
да,
болезнь,
и,
это тоже зависимость.
И он ест, и он понимает, что он уже наелся, но сейчас еще омлетик и все, и понимает, что потом, собственно, печень твоя...
Это тоже болезнь, конечно. И вообще человек насквозь болен вот этой неуспокоенностью и неуемностью во всем.
Но на самом деле он же пытается подавить что-то, что, что он может восполнить другим способом, mm-hmm. да? И он вот эту невосполненность, какую-то ущербность, ну, как, пытается подавить.
Ну, грубо говоря, человек ищет счастье, да? У него неудовлетворенность. Кто в чем ищет? Кто-то просто переедает, потому что это его успокаивает, приводит его из стресса в порядок в какой-то, в эмоциональный. Кто-то в алкоголе там ищет или в каких-то химикатах. А, не знаю, кто-то в женщинах ищет. Мужчины ходят по женщинам, одну, вторую, третью бросают. Они ищут постоянно удовлетворение. Вот кто-то эту жажду вот это внутреннюю. Кто-то в деньгах, кто-то во власти. Все по-разному, но все ищут счастье. И никак не могут успокоиться, потому что никак не могут найти. Мужчины говорят, ну ладно, с этой не срослось, что-то она какая-то не такая оказалась. А вот это, да, вот это уже другое дело.
Ну, то же самое с самолечением.
Через месяц. Ну, да. Нет, она не такая.
Слушай, ну а с самолечением то же самое происходит. Да? Это вот сейчас вот это лекарство, точно, я прочитал спецификацию, инструкцию, вот оно мне поможет. Да?
Совсем грустную картинку рисуешь. Это уже дно вообще.
Ну, у нас же предпраздничный эфир такой, да?
Как смириться с тем, что мы на самом деле никогда не получим всего, чего хотим, и как перестать быть перфекционистом? То есть перфекционизм вообще мучает человека, вообще покоя не дает. Если ты перфекционист, тебе никогда до конца ничего не нравится в своей жизни и в том, что тебя окружает. А если ты сумеешь смириться с тем, что не получится идеально сделать, нормально, и так сойдет. Главное, работает, функционирует, и все, и движемся дальше. Как, можно ли это как-то обрести?
Удовлетворение?
Ну вот, нет, перфекционизм вот этот вот убрать. Ну, как проще относиться ко всему.
Я так думаю, что это слово, которое ты сейчас назвал, да, это тоже своего рода зависимость.
Хочется, чтобы все было идеально.
Да, на самом деле это уже, знаете, такой образ мышления. То есть нужно менять образ мышления, потому что мы уходим от истоков, впадая в этот перфекционизм, да, в эту страсть какую-то, да, мы уходим от истоков, и мы начинаем... Мы забываем, что счастье, оно заключается довольно-таки в простых вещах. Это мы, люди, как бы сами все усложняем, да, какие-то mm-hmm. вещи, какие-то свои вот эти вот простые желания, мы их до того можем усложнить, что вот этой вот страстью, да, что-то, чего-то большего, больше, да. И я думаю, что все-таки нужно периодически себя... так скажем, исследовать свое сердце, какое-то свое состояние и вовремя понять и осознать, что твои какие-то желания или твои какие-то вот мотивации, может быть, и правильные, но вот эта страсть добиваться чего-либо, да, или приобретать что-либо, да, любыми способами, оно может тебя действительно увести куда-то или привести к чему-то.
И оно делает тебя несчастным, перфекционистом человека делает несчастным. Серьезно? Например, у тебя есть жилье свое, и ты хочешь сделать в нем ремонт.
Ты о наболевшем решил,
да? Хочешь сделать в нем ремонт. И ты делаешь какой-то там, что-то улучшаешь, делаешь какой-то ремонт, и тебе все равно не нравится, это все равно не совсем то, как ты себе бы это представлял. Потому что на совсем то это нужно вообще астрономические суммы денег, которые...
Ну, когда у тебя астрономические суммы, то тебе совсем то другое будет.
А у тебя просто, когда у тебя астрономические, ты уже, ну, не золотые унитазы же, все равно серебряные. Не то, понимаешь? В любом случае... ты будешь неудовлетворен. И в итоге вся радость от обладания чем-то насущным, действительно, как жилье свое для тебя и своей семьи, оно вообще улетучивается. Нет этой радости никакой.
Нет, есть на самом деле, раздражение. Мне кажется, что перфекционизм это искаженное грехом изначальное желание к стремлению к идеалу. Да? Вот Бог как идеал, да, и мы стремимся к какому-то совершенному состоянию. И когда у нас это забирают, да, мы начинаем вот эти временные идеалы искать, и, естественно, в них разочаровываемся, нет?
У нас телефонный звоночек. Давайте подвесим вопрос и примем звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Здравствуйте, это Дмитрий. Но все-таки хотел сказать, в самой широкой перспективе все-таки желание – это одна из энергий человеческой природы, соответственно, она искуплена Господом, и, соответственно, в ней ничего само по себе нет плохого. Там еще Моисей сказал, что ваш грех, твой грех, потому что ты не поверил, что могу очистить весь народ, как бы, там, всего человека. И, соответственно, люди освященные, их желания, они сотворят с Господом, ну, новый рай или возвращают человека, человечество в рай, да? И если же мы вот исходим из такой обыденной какой-то философии, да, то есть это вот вы цитируете язычных философов, будь то греки, там, Платон, или Будда, там, даоизм на Востоке, они, соответственно, оказались в этом мире между добром и злом, да, и для них вот характерна такая середина, что вроде бы нельзя и желать, нельзя, чтобы желания исполнились, вот такая теплохладность, что ты не холоден, не горячий. А у искупителя мы холодно, горячие, знаем, что желать, имеем вкус.
Угу. Хорошо, Дмитрий, спасибо. Вы идеальную картинку нарисовали, мне кажется.
Ну, что... разбавил наши предпраздничные.
Нет, было бы действительно хорошо, если бы человек действительно... его желания соответствовали полностью воле Божией, и даже желания верующего человека полностью соответствовали воле Божией. Это правильно, это хорошо. Но в жизни мы сталкиваемся с тем, что люди верующие, практикующие свое христианство, воцерковленные, все равно страдают, и все равно ищут чего-то, не удовлетворяются, и спотыкаются об то же самое, обо что спотыкаются люди неверующие. В меньшей степени, может быть, но да. Поэтому мы эту тему сегодня поднимаем и проговариваем это вслух, и для себя, и для слушателей, чтобы вместе с этим бороться.
Не, было бы хорошо, конечно, действительно, осознавать, что ты полностью исполняешь волю Божию, и у тебя нет греховных желаний. Да? Mm-hmm. Особенно это хорошо, когда ты один, угу. Вот. А когда у тебя там жена, двое детей, и у них свои желания, и о них нужно заботиться.
И еще момент. Все-таки, имея свободу выбора, мы выбираем между тем, исполнять волю Божью или не исполнять волю Божью. Вот если бы мы могли исполнять только волю Божью, свободы выбора бы не было. Мы такие просто были ангелы, по сути, были бы, да? Просто какие-то существа служебные для Господа. Вот. Но имея эту волю выбора, мы так или иначе иногда... скатываемся и делаем неправильное.
Да. Но я бы хотел бы тоже согласиться вот с человеком, который звонил, с Дмитрием, да, в том плане, что, по сути, наши желания какие-то человеческие, да, они изначально себе греховной природой не несут.
Все?
Нет, но естественно и человеческие.
Угу.
Но, ну, как мы говорим, поиск счастья, да?
Да, но грех в корне приходит из тогда, козелых, да? Когда эти желания становятся действительно страстью. То есть, смотрите, по сути, выпить рюмку коньяка, ну, грубо говоря, да, я так немного утрирую, да, за обедом, как бы это не грех. Но если потом это рюмка, потом это две, потом это полбутылки, а потом это бутылка,
ты знаешь,
и потом
себя,
это алкоголизм.
Если ты знаешь себя, что у тебя проблемы с алкоголем, для тебя рюмка – это грех, потому что это может тебя привести в последствия.
Ну, грубо говоря, рюмка каждый день тоже грех становится. Да, то есть или... она становится, ну, ты можешь, не зря там есть там у наркологов есть понятие, да, и психиатров есть понятие латентного алкоголизма, да, который, ну, он не напивается, но он уже не может без алкоголя.
Все, что тобой обладает, все является уже грехом в таком случае. То есть само по себе вроде нет. А если оно уже, ты уже без этого не можешь, вот это уже проблема.
Но это, ну, то, как в русском слове переведено с греческого, да, похоть, да, сверх того, что ты хочешь. Это сверх того, что ты хочешь.
Желание.
Да, сверх твоих естественных потребностей, желаний. Похотение, когда они тебя полностью захватывают, и ты уже существуешь в похотении, а не в исполнении желаний, собственно, естественных,
то
нормальных.
Если, да, если, допустим, в контексте наркомании, да, брать, то есть, допустим, человек, я, допустим, говорю даже о себе, да, как я вспоминаю свое время, когда я был наркозависимым человеком. То есть поначалу, да, в самом начале мною двигало естественное желание скрасить как-то время.
Угу.
И оно не было, по сути, греховным, да? Но просто получилось так, да, по стечению различных обстоятельств, да, что скрасить время мне однажды помогли наркотики. И вот так они вошли в мою жизнь. И то есть, по идее, по сути, да, особенно даже в начале...
Само вот желание скрасить время не греховное.
Не греховное. Но потом...
То, как это реализуется и к чему приводит.
И опять же, когда ты начинаешь употреблять наркотики, то чтобы иметь возможность оплачивать эти удовольствия, то мне уже приходилось идти на такие вещи, которые являются грехом. То есть на какие-то противоправные действия, там, да, воровство, там, обман и так далее. Какие-то вещи такие совершенно неприемлемые в обществе. Я уже не говорю про верующих людей. Да, как бы.
Я хочу подчеркнуть, что наркотики убивают, и наш сегодняшний гость счастливчик, потому что 22 года он провел в наркотической зависимости, вот он живой, вот он перед нами, и он занимается социальным служением, служит в церкви, помогает людям.
Ну, надо подчеркнуть, Бог что через чудеса. 22 года он получил освобождение. Тут ты сейчас скажешь. 22 года он употреблял и живой.
Это было, да. Но это закончилось, это в прошлом. И что еще раз для меня лично доказывает, каждый раз я на тебя смотрю, Бог живой. Просто вижу в действиях, которые он творит в твоей жизни. Джон Чертой?
Коллинз просто.
Джон Коллинз, английский писатель. Я думал, ты знаешь, может, ты же у нас по литературе.
Я знаю Уилки Коллинза. Вот
иногда Джона. То, чего мы боимся, менее опасно, чем то, чего мы желаем. То, чего мы боимся, даже менее опасно, чем то, чего мы желаем. Вот, например, ну, мы, конечно, поговорили про пагубные желания, наркотическая, алкогольная зависимость. Это кажется ну, очевидным вроде бы. По крайней мере, я думаю, что для наших слушателей, которые хотя бы как-то слышали о том, что такое церковь, для них это вроде бы очевидно. Но иногда исполнение вожделенного, даже безобидного, тоже опасно для человека, что нужно подчеркнуть. Да. Мы бьемся, как мухи в стекло. Мы пытаемся, да что ж такое, да когда же у меня это будет, да когда же Господь даст мне это. Ну, опять же, вот банальный пример с машиной. И человек вот хочет, вроде как бы хочет, ну, что, ну, куплю машину, буду ездить, буду семью возить, буду вот в церкви подвозить людей, а как хорошо-то будет. Человек своего добивается через все преграды, Бог говорит, ну, ладно, вкуси, ты хочешь, попробуй, ты, ну, хочешь пройти через этот опыт вперед. Покупает человек машину, его через месяц увольняют по сокращению с работы, он не может найти работу, а кредит надо оплачивать, и он попадает в серьезную проблему. Потом начинается кредит-перекредит, там всякие черные списки и тому подобное.
Дальше больше. Скажи, вот у меня один вопрос. Значит, я обычно писателям его задаю. Вот в этой истории...
Что не надо на меня
спрашивать. В этой истории...
Вот ты его спрашивай.
В этой истории, которую ты рассказал, сколько автобиографического?
Нисколько нет, нисколько. Если я и брал кредит, я всегда знал, что я их погашу, потому что у меня расчет был на какие-то большие суммы, которые придут.
Вот тогда в этом весь этот спич я подвожу Андрею. К одному простому вопросу. Как принять, что мы не видим всю картину? Вот эту?
Бог-то видит вперед.
Да, все. А мы не этого не видим. Что с этим делать?
А хочется. Ну, а Бог не отвечает. Молимся, Бог не отвечает. Хотим, стремимся, ничего не получается. Но Бог-то сдерживает, потому что Он видит, что нам это не надо.
То есть не надо отвечать. Пускай человек ответит.
Все, молчу.
На самом деле, я... Как бы это моя позиция, что... В жизни каждый человек должен найти для себя баланс как в своих желаниях, да, так и в каких-то своих вот желаний чего-то достигать, что-то иметь. Я думаю, это разумно, и это, опять же, подтверждается Писанием.
Владимир нам написал. А как понять, когда у человека сотни костюмов и еще больше обуви и прочей одежды, и перед выходом на улицу этот человек, примеряя одну вещь и другую вещь, в конце концов дико орет: «Мне не о чем ходить!»
Это женщина всегда так...
Нет, обычно...
Шкаф полный, а носить ничего.
Холостые так люди воспринимают женщин, да.
Ну, может быть, какая-то доля правды в этом есть, но вот у меня, например... С супругой такого не бывает, потому что обычно некогда особо долго примерять, потому что детей надо одевать и выбегать.
Выбегать и бежать, да. Иногда в разные обуви выбегаешь там в детский сад везти. А что это у вас, сын, ботинки разного цвета?
Я вообще одеваю, что попало обычно. Вот я открываю шкаф, вот так руку засовываю, туда, что схватил.
Знаешь, я обычно покупаю, я открою страшный секрет, я обычно покупаю обувь, одну модель, просто разного цвета. По-другому было сразу. Вот так вот.
Да. Так вот, да не раз уж мы цитировали философов, поэт подключился, древнеримский у нас. А у нас все
язычники все, видишь?
Все сегодня древнегреческие и древнеримские. Нет, у нас последний будет не язычник. А этот публисер, да, язычник, говорит, кому дозволено больше, чем следует, желает больше дозволенного. А это как повернул-то, да? Кому дозволено больше, чем следует, Желает больше дозволенного, соответственно. То есть ну, человека вот. Стопоря-то нету.
Нету
вот
вообще.
У него стоп-крат сорвало давно. И если человека несет, и у него все больше, 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 поперло, допустим, карьер. Приехал человек из какого-нибудь небольшого городка в Москву. Хорошо устроился, пошло, правильное знакомство. У него все больше. Он купил квартиру, обзавелся хорошим гаражом, машину уже купил, потом дом, у него и квартиры, и дома.
Обычно свои. С гаража начинают.
У него все, все идет, все хорошо в жизни. А потом он ну, еще знакомство правильное. Начал во властные структуры как-то проникать. Большой бизнес, хорошие завязки, тендеры всякие, осваивание бюджета. Он все растет, растет. Ему хочется все больше. Он каждый раз недоволен. Еще хочу больше. Хочу власти больше. Хочу депутатом стать. Хочу быть, как там, столбовой дворянкой. А потом хочу уже...
Боярине.
Не помню, кем она там хотела стать. А потом
ну, рыжкой. Царицей морской, в конце
царицей концов. Морской хотела да. стать. А, кстати, да. в оригинале у Андерсена, кажется, Пушкин же, по-моему, у него списал, там в оригинале Папой Римской хочу стать. Mm. Вот, совершенно страшная вещь. Ну, все, стопа нету. Хочется, в конце концов, быть чуть ли не богом. Есть же такое, да? Как эта неносетимость, вот, как далеко, почему это так далеко заходит-то? Я не понимаю, почему человек не может успокоиться, полностью удовлетворив насущные какие-то потребности?
Но...
Бездны.
Ну, я думаю, потому что правильно сказали и заметили, что у человека нету каких-то рамок или пределов, если он себе их не устанавливает. То есть на самом деле желание... Они не должны ни в коем случае управлять человеком. Мы это уже поняли, да, что это зависимость. Вот. Но человек должен господствовать, да, над грехом написано, также над своими словами, над, своим, над своей плотью, да, над своей...
Кстати, я слышал такое выражение новомодное. «Мы — это наше желание».
Абсолютно не согласен.
Вот, что интересно, да? А мы говорим вообще противоположным, что если мы — это наше желание, куда мы тогда пойдем? Куда, как далеко мы зайдем, да?
Почему
человек движимый желаниями, я думаю, что он у него очень большая вероятность прийти не туда, куда надо в конечном итоге.
Мы — это не желание. Мы должны господствовать над желаниями.
Мы должны господствовать.
А как господствовать над желаниями, если весь мир говорит просто «следуй за своим желанием». Ты хочешь этого, так следуй за этим. Ты этого достоин.
За своим призванием.
Вот оно.
Может быть. Призвание тоже может быть желанием?
Призвание, если, ну, может быть, просто оно может быть навязанное.
А иногда мы можем не знать своего призвания сразу.
Угу. А вот, кстати, мне кажется, очень хорошо было бы, если бы Евгений как раз поделился своей историей, а то как желания его привели к тому, что...
Ну, он уже немножко поделился.
Да? Ну,
я...
А как вышел да. в итоге лучше,
да,
скажи?
Да, вот получил освобождение.
Это был...
Как ты начал господствовать над желанием?
Не сразу, честно признаюсь. Для этого мне нужен был центр реабилитации при церкви. Это было
чудо,
в городе Омске.
Чудо не произошло?
Нет, чудо произошло именно в центре реабилитации, потому что...
А чудо может происходить не сразу, оно может происходить постепенно, правда же?
На самом деле я его ждал 3 месяца, пока оно случится, именно я уже когда был в центре, потому что я попал туда от, так скажем, безысходности, то есть у меня, по сути, не было другого выбора, кроме как поехать туда. Это была моя последняя возможность.
Ну, ты понял, что либо смерть, либо еще какая-то хоть зацепиться
даже,
за что-то.
Нет, даже альтернативы никакой не было. Я понял, что я либо умираю, либо вот я поеду туда, потому что я знаю, что некоторым из моего окружения это когда-то где-то в чем-то помогало. Как бы и...
А умирать все-таки не хочется.
Вы знаете, когда меня везли в скорой помощи с пробитым легким, и я с каждым моим вздохом я чувствовал, как жизнь уходит из меня, честно признаюсь, жить очень захотелось.
Угу.
Несмотря на все то, что уже в какой-то момент готов был сам подвести черту
под
своей жизнью.
Жизнь, да, все равно да, жить хочется.
На самом деле было легкое чувство разочарования, и я... впервые, наверное, в жизни обратился к Богу. На самом деле, говорят, что в пограничных таких моментах всегда люди обращаются к Богу. Я даже разговаривал с ОМОНовцами, с людьми, которые постоянно вот находятся в таком приграничном состоянии, которые не которые, а которые воюют в горячих точках.
Угу.
И наш разговор в итоге свелся к тому, что я им задал вопрос, о чем вы думаете, когда наступает такая пиковая ситуация в бою, да, когда вы чувствуете, что вот-вот может, ну, что-то произойти страшное, да, то есть жизнь оборваться там, и все, буквально все согласились, что это дикое желание жить. И все-таки молитва к Богу. Так и у меня тоже в этой скорой
Падающий
помощи.
В самолете нет атеистов, да?
Я впервые в жизни обратился к Богу. Я не знал, кто он. Я не знал, ну, как бы не знал его лично, так скажем, да. Но я прямо возопил, можно сказать. Я сказал: Бог, оставь мне жизнь. И потому что я как бы... То есть в этот момент ко мне пришло сознание, что я прожил никчемную жизнь, не свою жизнь. То есть непонятно, для чего я был, пришел на эту землю, ничего не посадил, ничего не построил. Единственное, родил дочь, которая росла у меня, когда я сидел в тюрьме, ее просто привозили ко мне в камеру длительных свиданий, то есть на, ну, КДС называются такие вещи. То есть она росла на моих глазах именно вот на этих свиданиях. То есть я их, по сути, я ее не видел никогда. Ну, 2-3 месяца, пока был на свободе, пока меня опять не закрывали. Вот. И я понял, что, ну, я не мог я для этого прийти на эту жизнь, чтобы так бесславно и бездарно как бы ее покинуть. И Бог мне действительно оставил жизнь. Меня довезли до больницы, спасли меня, потому что я уже буквально дышать не мог. Меня была большая вероятность того, что я бы не доехал до больницы. Вот. И после больницы буквально в течение 2 месяцев я все-таки дошел до того, что пришел в церковь, просто знал, что она где-то есть, и знал, что некоторые ребята из моего окружения через эту церковь попадали в реп-центр. Все, я пришел в церковь, говорю: у вас есть центра? Занимайтесь наркоманами. Занимаемся. Говорю: мне нужно туда. И когда меня везли в реп-центр, мне задали вопрос: слушай, ты зачем едешь? Мы же даже тебе не объяснили, что там и как там, какие порядки. Я говорю: вы знаете, для меня это единственная возможность остаться в живых. Поэтому я согласен на любые условия. Вот.
Ну и спустя 3 месяца ты говоришь, что произошло чудо.
Первое чудо произошло, когда меня еще везли только в центр, потому что Бог сразу освободил меня от курения. То есть сразу, моментально, сколько я не пытался бросить курить за свою жизнь, у меня никогда ни разу не получалось. А тут мы подъезжаем к центру, к воротам, и мне человек, который меня вез, он мне говорит: ты можешь выйти скурить последнюю сигарету, потом ты мне отдаешь пачку, потому что когда мы зайдем на территорию, там уже курить ты не будешь. И я прям сразу вытащил эту пачку, отдал ему, говорю: пойдем, я не буду курить. Все, и с этого момента мне никогда даже мысли не было взять в руки опять сигарету. Это просто действительно для меня, по крайней мере, это первое чудо в моей жизни, которое сделал Бог. И потом уже на 3-й месяц моей реабилитации я по-настоящему пережил прикосновение Бога, Его присутствие. И именно с этого момента я действительно стал другим человеком. И уже вот 6-й год, как я в трезвости живу, служу, помогая людям.
Спасибо. Блаженный Августин, древнеримский, опять же, но только уже богослов, говорит: человек таков, каковы его влечения. Вот, полезно задуматься о том, что на самом деле у нас в сердце. Да? Ну, там Господь говорит в Писании: там, где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. То есть, что на самом деле вас влечет, каковы ваши желания, вот таковы вы внутри и есть. И это, вот, если честно на себя посмотреть, то картинка может не очень понравиться. Почему мы можем страдать из-за невозможности приобрести какую-то вещь или приобрести какую-то должность, но совершенно игнорировать страдания ближних, проходить мимо людей, которые умирают на самом деле, и мы даже знаем, что они умирают, и это нас не беспокоит. А вот какие-то незначительные вещи мучают нас и съедают нас до костей. Значит, сердце наше где-то не там, потому что у Господа по-другому было задумано, и у Господа сердце по-другому совсем было, потому что Он не хотел, чтобы люди страдали, не хотел, чтобы люди умирали. Он пришел на эту землю, да, пришел как Христос, мы празднуем Рождество совсем скоро, для того, чтобы прожить жизнь, учить людей, создать церковь, умереть за грехи каждого человека. И Он это сделал. Потому что Он любит, и Он дает нам пример и говорит, что вот так оно в вашей жизни тоже должно быть. И Он говорит, помнишь, в конце Евангелия от Матфея, когда на небесах будет разделено условно, да, те, кто знают его, и те, кто не знают. Он говорит, а вот вы пришли ко мне, когда я был в заключении, когда я был болен, когда я страдал, вы накормили меня. Они говорят, как, когда вы это сделали? Ну как же, вы же ближним это сделали, да, значит, мне, считайте, сделали. Вот оно, сердце Господа. И нам полезно иногда честно на себя посмотреть. И даже если картинка не очень понравится, посмотрите, задумайтесь об этом. И попробуйте что-то изменить в своей жизни с Божьей помощью, помолившись, и попробовав что-то просто поменять, что-то начать. Может, приоритеты сдвинутся, может быть, что-то изменится в вашей жизни.
Но мне кажется, сейчас настало время посмотреть, что нам говорит Священное Писание. Мы продолжаем изучать послание Иакова, потому что сначала мы изучали его о терпении, а сейчас очень важно посмотреть...
Мои любимые послания.
Да, я уже говорил, я проповедую сейчас на Иакова прямо в церкви последовательно. Вот четвертая глава...
А я как раз проповедовал на послание Иакова.
В унисон.
А я с этого послания начал свое хождение с Богом.
В общем, ну...
Прекрасное послание.
С 19 до 20 стиха.
Значит, воля Божия есть сегодня, чтобы мы о нем сказали.
Четвертая глава, с 1 по 7 стихи. Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть, припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Или вы думаете, напрасно говорят Писание, до ревности любит Дух, живущий в нас, но тем большую дает благодать. Посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Его вообще можно читать от и до, просто не останавливаясь.
Да, конечно.
Мне всегда грустно вырывать из контекста какие-то отрывки, но, тем не менее, время ограничено. Вот оно, про вожделение, которое нас убивает. Откуда, говорит, у вас вот это вот отсутствие мира, да? Вражды, распри, раздражение, зависть. Он говорит, вы, говорит, убиваете и завидуете. Именно поэтому он обращается ко всем, он обращается в том числе к властным миру сего. Вы, говорит, хотите, завидуете, и поэтому вы идете на убийство. Ну, так, в принципе, есть, да?
Ну,
страны
да.
воюют, потому что желают, завидуют и убивают. Ну, потом, говорит, просто у вас мир нет, вы припираетесь, вы враждуете. Все потому, что вот эти желания вас измучили уже. Вы, говорит, даже что-то просите, но не получаете, потому что эти просьбы, они же не на то, чтобы волю Божию исполнить, а на то, чтобы ваше вот вожделение, вашу похоть восполнить. Ну, конечно, вы этого не получаете. И более того, он дальше вообще страшные вещи говорит. Прелюбодеи и прелюбодейцы. Вы любите этот мир. Ваши желания сконцентрированы только на вот этой похоти, только на этих вожделениях. Вы о Боге вообще не размышляете никак. Поэтому вы прелюбодей. Вы изменяете Богу с этим миром.
Да.
Да? Ничего себе такое заявление. А Господь говорит, до ревности любит дух, живущий у вас, приводит цитату Иаков. Но заканчивается все хэппи-эндом. Потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Поэтому покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас.
Ну, здесь действительно две вещи очень важные, которые, мне кажется, важно подчеркнуть. Самый популярный вопрос на любых молодежных общениях — это «почему Бог не отвечает на мои молитвы?» Да? Ну, там второй важный вопрос. Первый важный вопрос — как найти мужа или жену. Второй важный вопрос — как почему Бог не отвечает на молитвы? Просто потому, что я все время говорю, мы должны молиться по воле Божьей. Да. И когда я смещаю свою молитву с себя на служение, на другого, тогда многое у меня внутри переворачивается. Это первое. Второе, прежде чем противостать дьяволу, то есть прежде чем победить, да, нужно покориться Богу, нужно отдать свое сердце и быть в смирении перед Богом. Это вот залог, мне кажется, наших взаимоотношений и наших правильных желаний.
Ну и на 20 секунд комментарий от Евгения на тему.
На эту тему, да?
Да.
Я бы две вещи хотел заметить. Первое, это то, о чем говорил Иисус, что в нашем сердце должно жить всего две заповеди. Это любить Бога и любить своего ближнего. И второй момент, все-таки я по опыту даже знаю, по себе сужу, да, что очень легко быть увлеченным каким-то желанием. Но увлекаемый каким-то желанием, мы не должны делать это своим идолом. То есть периодически, систематически исследовать себя, свое внутреннее состояние. И как только ты видишь, что какое-то желание оно начинает уводить тебя от Бога, нужно сразу же в этом каяться.
Спасибо большое всем, кто был с нами. Это была программа БМ. До встречи на следующей неделе.
До свидания.